В эфире и в видеоэфире программа «Лицом к событию». Событие, которое только что завершилось, не прошло еще и суток, грандиознейшее. Сегодня вечером миллионы людей во всем мире, прежде всего мужчин, но и женщин, будут с тоской смотреть на экраны своих телевизоров, искать пульт, который целый месяц дарил им необыкновенное удовольствие, и не находить. И многие наверняка впадут в депрессию. И вот, чтобы нам самим не пасть в депрессию, мы попытаемся подвести предварительные, что ли, первые итоги Мундиаля 2014, Мундиаля, на котором в Бразилии почему-то победила Германия, или более широко Европа. У нас сегодня должна быть большая и теплая компания. Если средства технической связи не подведут, то мы будем разговаривать с Андреем Кончельскисом, выдающимся футболистом, игроком сразу трех сборных СССР, СНГ и России. С нами будет на связи обозреватель портала Sportbox.ru Борис Богданов, только что вернувшийся из Бразилии, наш лучший спортивный комментатор Алексей Кузнецов, он будет с нами по скайпу, и, наконец, у нас в студии, и это точно, страстная, очаровательная болельщица и заодно пиар-менеджер портала Планета.ру Олеся Проглядова. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Насколько я знаю, вот столь страстная болельщика, что это уже на грани профессионализма.
И надеюсь, хорошее выражение, да, пожалуй, на грани, действительно.
И, надеюсь, в ходе программы мы это увидим, услышим. И мой коллега, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Леонид Велихов, автор ряда программ на спортивно-футбольную тему. Сейчас идет цикл его программ о футбол. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
И, если позволите, первый вопрос к вам. Чем вам этот чемпионат запомнился?
Вы знаете, ну, конечно, в одной фразе трудно сформулировать. Он запомнился, пожалуй, тем, что групповой турнир был интереснее плей-офф. Вот так вот я бы сказал.
Мне кажется, это золотой стандарт. Плей-офф гораздо больше риска. В групповом турнире еще как-то можно позволять себе ошибаться и играть открыто. То в плей-офф, естественно, надо быть максимально собранным.
Нет, я не совсем об этом говорю. Я не совсем об этом говорю. Мы в плей-офф вообще не увидели, как бы так сказать, неожиданности, кроме разгрома Бразилии. Хотя на самом деле на пристальный взгляд того, кто пристально именно и критично смотрел на игру Бразилии в групповом турнире, в общем, было очевидно, что команда провалится. По-моему, высказывая свое субъективное мнение, команды, по-моему, просто не было. И, конечно, Неймар не Пеле, и один он ничего решить не мог. Тем более, что Пеле в свое время тоже никогда не решал все игровые задачи один. Так что вот этим, на мой взгляд, было... И больше того я скажу, что чем дальше шел плей-офф, от 1/8 к 1/4, 1/4 к полуфиналу, от полуфинала к финалу, тем мой личный интерес, честно говоря, угасал. Мне было, конечно, страшно досадно, что не вышли в финал мои любимые голландцы. Они совершенно этого заслуживали. И, конечно, финал бы, по-моему, был бы гораздо ярче, интереснее, если бы там встретились Голландия, Германия. И это было бы на самом деле гораздо справедливее. Во всем остальном все было справедливо, все было слишком справедливо, я бы так сказал. Если бы случилась главная несправедливость, и в какой там, в 1/4 Чили высадил Бразилию, вот тогда бы все было гораздо лучше. Но, увы, этого не случилось.
Олеся, ваше впечатление.
Субъективный взгляд на вещи.
Если честно, мне понравилось от и до. Первый шок, который у меня случился, это, конечно, когда сразу вылетели, практически сразу, мои любимые испанцы. Команда, за которую я долго и страстно болела, и на протяжении многих международных турниров. И это, конечно, был такой шок, после которого я уже принимала все сразу. Ну, то есть и игру вдруг неожиданную некоторых команд. Мы все прекрасно понимаем, насколько был неожиданным, например, Алжир во встрече с Германией. Ну, или Коста-Рика.
И уже... Встреч.
Во всех встречах, естественно, да. До последнего пенальти. И уже после того, как испанцы выбыли, мне уже было ничего не страшно, уже все принималось на гора, и я поняла уже сразу, турнир будет неожиданным. Он неожиданным был, в общем, для меня практически до последнего момента, не в том смысле, что было неочевидно, что немцы победят. Ну, я, естественно, надеялась и верила, что все-таки Аргентина сможет, но...
Отомстить за Испанию.
Отомстить за Испанию. В общем, на мой взгляд, Лионель Месси достоин того, чтобы поднять над головой кубок, и уже очень давно, а не очередной золотой мяч. И вот это было, конечно, несколько обидно, хотя, в общем, честно признаться, что уж там предсказуемо все-таки, что немцы пройдут. Но в целом не могу сказать, что мне было неинтересно. Ну, практически все матчи, а я смотрела все матчи, наверное, кроме двух на групповом этапе, и мне было интересно всегда. Это был во многих отношениях очень неожиданный чемпионат мира.
Вопрос Алексея Кузнецова. Алеша, а ваше впечатление? Я внимательно читал ваши колонки на сайте «Радио Свобода», но, тем не менее, вот ваше впечатление главное.
Ну, у меня не осталось ощущение, что было так много неожиданностей. Конечно, по игре, в отдельных матчах, в отдельных ситуациях, таких как быстрый вылет трех экс-чемпионов мира Италии, Испании и Англии. Конечно, в этом смысле это было неожиданно. Но сказать, что, например, было неожиданным появление мексиканцев на высоких этапах плей-офф, нет, Мексика сильная команда, и всегда она, в общем-то, так и доходила в основном до второго или первого этапа плей-офф. Коста-Рика, да, порадовала Чили, тоже интересно сыграли футболисты Чили, но это все такие локальные неожиданности. В целом, когда дело дошло уже до серии четвертьфиналов, там не было больших проблем. Команды, занявшие первые места в группах, они все и вышли в следующий этап. Затем в полуфиналах встретились вообще сильнейшие четыре команды чемпионата. Ну, кроме, может быть, разве что сборной Франции, которой мне было жалко, что выбыла из борьбы на довольно относительно раннем этапе. Французов очень хорошая команда и, мне кажется, очень перспективная на будущее. А когда дело дошло до битвы континентов, Германия и Голландия с одной стороны, Аргентина и Бразилия с другой, здесь никаких сомнений не было. Здесь все было, в принципе, логично. И все, в принципе, получилось так, как и должно быть. Я лично не считаю, что это элемент скуки, элемент досады у меня был. Мне очень как раз понравилось то, что победили те, кто этого больше всего заслуживали. И вот единственное, что в игре в полуфинале Голландия-Аргентина, может быть, стоило ждать более яркого выступления голландцев, но не сложилось. Это вот в этом смысле для меня была некоторая неожиданность. Аргентина, на мой взгляд, не заслужила такого высокого места, как сейчас. Но за счет того, что Месси действительно буквально вытащил на своих плечах Аргентину в финал, ну, в общем-то, это тоже трудно назвать особой неожиданностью.
Алексей Кузнецов, спасибо, Алеша. А сейчас к нам присоединился Андрей Кончельский, игрок сборных СССР, СНГ и России. Андрей, здравствуйте. Интересно услышать, что же вам запомнилось на этом чемпионате, и как профессионалу, и наверняка по-прежнему страстному любителю футбола?
Да, многое запомнилось. Очень много интересных команд появилось. Колумбия, Коста-Рика, вот, команды, те же американцы, которые вышли из группы, до этого никогда не выходили в чемпионатах мира. Ну, поэтому интересный чемпионат, очень много новых команд, много хороших игроков появилось. И вообще сейчас футбол умеет все играть. Это доказывает то, что такие команды, как Коста-Рика, Алжир и Колумбия, очень хорошо выступили на этом чемпионате. Где-то не повезло им, где-то было невезение. Но, в общем-то, чемпионат очень хороший, интересный и захватывающий был.
Спасибо, это был Андрей Кончельский. Я надеюсь, вы с нами еще побудете в течение программы, и мы зададим вам другие, уже более конкретные вопросы. А сейчас я хочу предоставить слово обозревателю портала Sportbox.ru Борису Богданову. Борис, вы были в Бразилии, это был праздник, или вы в основном работали и видели только ремесленную часть футбола? Что вам запомнилось?
Добрый вечер. Ну, дело в том, что вы совершенно правы, вот, сформулировав это именно так, что праздник или ремесленная часть. Я скажу так, что если хочешь увидеть футбол, если хочешь увидеть чемпионат мира, то надо туда не ездить, а остаться дома и смотреть телевизор, поскольку можно смотреть тогда все матчи и действительно получить полное представление. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, работа журналистов чемпионата мира, она складывается таким образом, что значительная его часть проходит мимо тебя, поскольку в то время, как идут матчи, ты занят чем-то другим, идешь на тренировку какой-то команды, на пресс-конференцию, куда-то едешь, концы в Бразилии очень большие, поэтому на дорогу приходилось тратить много времени. Но, тем не менее, атмосфера, безусловно, если хочешь почувствовать, лучше находиться там. Атмосфера, мне кажется, была замечательная, и как может быть иначе в такой стране, как Бразилия. Это, в общем, страна футбола, и, наверное, нет другой такой страны в мире, может быть, где футбол играл бы такую роль. Поэтому, в общем, атмосфера была действительно праздничная, несмотря на неудачу сборной Бразилии, на ее провал. И, в принципе, вот эту атмосферу я почувствовал и получил большое удовольствие.
Мне хотелось бы задержаться на этих словах про Бразилию, про ее провал. Вот ряд людей написали, что это трагедия, что просто Бразилия перестала жить на несколько часов. Вот мне хотелось бы задать вопрос Андрею Кончевскису. Как вы считаете, насколько футбол важен в этом смысле для Бразилии? Вот это была трагедия или это просто драма, которая часто случается с футбольными странами?
Ну, это, конечно, для Бразилии очень большая трагедия. Ну, во-первых, бразильцы очень бездарно сыграли в обороне. У них просто была не команда в этот день, а была какая-то банда. Вот. И хаос полный в обороне. Защитники центральные бегали вперед, хотели отличиться, забивать голы. Я думаю, что надо было еще вратарю побежать и забивать голы. А вот каждый должен заниматься своим делом на поле. А у Бразилии был полный хаос. Поэтому они заслуженно проиграли 7-1. И поэтому, думаю, сейчас они подумают, как дальше действовать, как дальше играть в футбол, потому что так, как они играли с немцами, нельзя играть в футбол. Вот немцы за это их наказали. А так, конечно, для Бразилии это трагедия, и даже если бы они заняли третье место, это было тоже не, как бы, не утешение для них. И для них самое главное, первое, это первое место.
Пожалуйста, Леонид Велихов, хотите дополнить что-то?
Да, знаете, мне показалось, к вопросу о трагедии. Вот в этом для меня было самым печальным. Не то, что там Бразилия была разгромлена, она была разгромлена совершенно закономерно.
Дважды причем.
Да, да, да. Но во втором матче просто профессиональная команда играла против дворовой. И такое было впечатление, что одна из команд обманула другую. Профессионалы не сказали дворовым ребятам, что они профессионалы, а дворовые захотели сыграть и тоже не сказали, что они дворовые. И выдавали себя за профессионалов. Но дело не в этом. Вы знаете, что меня больше всего огорчило? Это абсолютно пустые глаза самих бразильских футболистов. Вот здесь я не увидел никакой трагедии, никакой вообще драмы. Я вспоминал, как плакали испанцы после своего поражения. Ну и много чего можно было вспомнить. Здесь абсолютно были пустые глаза, похожие, я извиняюсь, на глаза российских футболистов в этом отношении. Я, конечно, вспоминал, как когда бразильцы провалились с треском в 66-м году. Что происходило? Тренер, знаменитый Фиола, полгода не мог вернуться в страну. Потому что, естественно, он боялся расправы. При этом он не избежал того, что его дом был разгромлен. Возвращались в страну с большим опозданием, с большими, значит, задержками футболисты сами. То есть и накал страстей болельщицких был другой. Но в этом смысле, слава богу, конечно, что там не стали там никого, значит, это самое, как-то линчевать и все прочее.
Но между тем пару автобусов сожгли.
Пару автобусов сожгли, но опять же, если вспомнить, как я уже приводил пример, Игорь Сергеевич Фисуненко рассказывал мне, как на его глазах человек, слушая радиорепортаж и услышав, что Бразилия проиграла, кинулся под машину.
Нет, ну, слава богу, вот. Я надеюсь, таких
Его успели схватить, тогда он кинулся под автобус, а тут его уже не успели схватить. Так что все-таки и в этом смысле страсти были другие. Но я повторяю, вот эти вот пустые, похожие на такие оловянные пуговицы глаза бразильских футболистов, вот это было для меня самое большое.
Не знаю, Давид Луис рыдал. Вполне себе. И в первом, и во втором случае рыдал.
В основном, я говорю, давайте не будем тут ходить между собой, затеивать споры. Это, как всегда, так выглядит в эфире. Мне кажется, не очень правильно. В основном, вот то, что я видел, то я и говорю.
Ну, в любом случае... Трибуны, мне кажется, рыдали хором. Все эти несчастные дети, которых просто, они как думали, привели на праздник, а оказалось, что на драму. И по большому счету, ну, действительно, у обороны Бразилии был проходной двор. И они, в общем и целом, конечно, заслужили того выноса, который им устроили. То, как они собрались к следующему матчу и, в общем, сыграли 0-3, это, в общем, даже практически уже сдвиг в лучшую сторону был для них. Хотя тоже было довольно предсказуемо, конечно, что все так произойдет.
Борис Богданов, вопрос к вам. Как вам казалось, там, находясь в Бразилии, действительно, вот два матча подряд сборная Бразилии практически безвольно, с общим счетом 1-10 проиграла. Это, вот чем это можно объяснить? Это внутреннее состояние команды или это игра соперника? Ведь оба раза были серьезные соперники. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, да, я бы не сказал, конечно, что это дело в игре соперника, потому что, ну, сборная Бразилии, в общем, и... имело дело с разными соперниками, вот именно эта, скажем, команда уже в ее нынешнем составе, да, и с серьезными, и со всякими, вот, и, в общем, игроки там собраны не те, которые играют там в каких-то маленьких клубах и на периферии мирового футбола, люди из больших клубов, которые играют каждую неделю с серьезным соперником. Я думаю, что здесь во многом, конечно, дело в психологии. Потому что было видно, вот в матче с немцами, в частности, было видно, что команда вышла играть, и за 5 минут буквально она рассыпалась, развалилась, просто вот руки опустились у них, и сразу забыли все, чему их учили, и чем они занимались до этого в своей жизни. Это, мне кажется, психологический какой-то был момент. Может быть, не выдержали они вот какого-то давления, которое ощущалось на них, так сказать, постоянно, да, поскольку сборная Бразилии, понятно, начинала чемпионат с одной единственной задачей – дома его выиграть. Больше ничего другого от них никто не ждал, вся страна 200 миллионов на них смотрела. Возможно, что-то случилось вот в этом плане, потому что иначе трудно объяснить, чтобы хорошие, в общем-то, игроки, а сборная Бразилии собраны, может быть, это не лучшая сборная Бразилии далеко в ее истории, но собраны это, в общем, хорошие игроки, выступающие в приличных командах, чтобы она вот так разучилась играть, мне трудно себе представить. Я думаю, что речь идет об этом. В самой Бразилии заговорили активно после этого о том, что не в порядке что-то вообще в бразильском футболе в целом, и что надо не валить все, так сказать, на конкретных вот этих там игроков, там 11 или сколько, 15 человек, которые участвуют в играх, а надо задуматься всерьез о том, а что вообще не так в бразильском футболе. Ну, сейчас они, наверное, задумаются, и, наверное, может быть, какие-то, так сказать, выводы сделают, и что-то произойдет.
Спасибо, Борис Богданов. Олеся, пожалуйста.
Мне кажется, все-таки была совокупность психологических факторов. С одной стороны, это действительно огромное давление целой страны и ожидания, которые, естественно, не могли не сказаться на состоянии футболистов. И, кроме того, это домашний чемпионат. И мне, как мне кажется, что бразильцы все-таки выходили с неким настроем и эйфорией, что у них здесь все получится просто потому, что домашний чемпионат. И, конечно, немаловажное значение все-таки играет тот факт, что был травмирован Неймар. Не в смысле, что он вышел бы и всех спас. Нет. Но просто была, и опять же, не вышла еще и сила. Была определенная сыгранная команда, которая, ну, играет так уже довольно давно. И на прошлом Кубке Конфедерации, если мне не изменяет память, играли ровно в таком же составе. Там были совершенно незначительные изменения. И вот она наиграна, и таким образом идет вперед. И вдруг в одночасье два важных винтика выпадают. Ну, естественно, часовой механизм сломался. Ну, вот у меня есть такое ощущение внутреннее, что вполне возможно, что Игра и Неймар, игра и Тиаго Силва, и мы бы увидели совершенно другой
было
футбол.
Было бы 1-5?
Ну, я вообще не знаю, что было бы. Вполне возможно, что было бы, была бы ничья и серия пенальти, всякое может быть. Вообще, прогнозы – вещь неблагодарная в отношении футбола. Я уже это давно поняла. Мы можем только, конечно, предполагать, но в целом футбол – это игра живых людей, и поломка одного из них, скажем так, или буквально минутное замешательство делает игру. И мы видели, например, это вчера на финале, когда аргентинцы держали... Защитники, по-моему, ни на секунду не выпускали просто мяч из внимания. И это была прекрасная героическая оборона, которая разрушена была буквально на одну секунду. И тут же Гёдзе забил. Ну вот тут же. Это буквально был провал в секунду. Вот, собственно, и все.
Спасибо, Олеся. Вопрос Алексею Кузнецову. Алеша, трагедия Бразилии неразрывно связана с триумфом Германии. На ваш взгляд, Германия действительно такой безоговорочный чемпион, как об этом пишут большинство обозревателей? Или был здесь элемент везения? Как вы считаете?
Что касается всего турнира в целом, конечно, Германия, безусловно, лучшая команда из всех, кто здесь присутствовал. И независимо от хода того или иного матча, именно немецкие футболисты показали самый современный, самый острый во всех смыслах этого слова, атлетичный, комбинационный, как вы хотите, футбол. А то, о чем сказала Олеся, что аргентинцы на секунду расслабились. И, во-первых, они не то чтобы расслабились, они были вымотаны просто до последней степени. И расслабились, потому что просто у них сил уже не хватало. А у немцев сил хватило, и выход на поле свежего Гёдзе во многом и сыграл роль, в решающую роль в этом матче. Что же касается аргентинцев, любопытный факт. Аргентинцы получили гол примерно в той манере, в которой они играли сами. Они весь матч играли от обороны, они весь матч пытались поймать Германию на контратаке. И в результате получили сами контратаку, разящую, единственную, которая и принесла им поражение в финале Кубка мира. Германия смогла использовать такой момент. Аргентинцы не смогли использовать два своих момента, два выхода один на один после ошибок немецких защитников. В первом случае это был Гуаин, получивший прекрасный пас от Кросса. Во втором случае Хумельс пропустил над собой мяч, который попал в Паласио. И оба раза аргентинские нападающие не смогли реализовать моменты. А в таком матче, в такой системе игры, которую Аргентина предложила немецким футболистам, именно важна реализация, важно исполнение. А исполнить моменты футболисты типа Игуаина и Паласио – это игроки, выступающие в сильнейших европейских клубах. Вот не смогли реализовать. Что, это случайность? Я не уверен. Я считаю, что это, помимо всего прочего, и психологические, конечно, проблема, и, конечно, проблема исполнительского мастерства. Они вот были вымотаны во втором случае, в первом случае просто не ожидал Игуаин. Но Игуаин забивает огромное количество мячей в Европе. Как же-то он не ожидал момента, который пришелся к нему буквально в одиночестве перед воротами. Ударил и промахнулся. Мне кажется, что проблема еще и в этом. В умении в нужный момент сыграть так, что вот по-другому нельзя. Исполнить так, как это сделал Гёдзе. В этом смысле у Германии, конечно же, преимущество перед всеми командами однозначное.
Спасибо, Алексей Кузнецов. Слово Леонид Велих.
Я согласен с Алешей, что колоссальное преимущество Германии – это великолепная команда, которая на этот раз еще меня приятно удивила тем, что из нее ушла такая роботоподобность, которая несколько вот в моем восприятии и футбола как-то несколько мешала их любить. Вот здесь было гораздо сильнее такое креативное начало, даже артистичное начало в игре этой команды. Это все соединилось с этой мощью колоссальной, отработанной, отлаженной машины, хотя, опять же, не хочется применять таких каких-то механистических слов. И, ну, о чем говорить? Футбол, спорт не война, здесь должен побежать сильнейший. И он совершенно закономерно, этот сильнейший, победил. Возвращаясь к финалу, мне хочется еще сказать, что, ну, есть какие-то банальные вечные истины в жизни, в том числе в футболе. В футболе футбольная истина такая, что нельзя играть на удержание счета. Обязательно проиграешь. Аргентина играла, как мне кажется, особенно вторую половину, именно так, уже думая сперва о дополнительном времени, потом особенно в дополнительном времени о пенальти, и получила то, что хотела. Слава богу, что дело не дошло до пенальти. И слава богу, что в пенальти не победила в Аргентина. Вот это было бы величайшей, мне кажется, несправедливостью.
Спасибо, Леонид Велихов. Пожалуйста, Олеся, вы хотели добавить?
Ну, не забиваешь ты, забивают тебе. Это вечная истина. Соответственно, действительно, Аргентина не реализовала несколько моментов. То, кроме того, там и был еще и прекрасный простел Месси. И, естественно... Естественно, поскольку они свои моменты не реализовали, немцы реализовали свои. Ну, я не знаю, то есть действительно не забиваешь ты, забиваешь тебе. Это здесь трудно уже поспорить. Что касается того, что они устали, да, ну, естественно, расслабились, устали. Это, в общем и целом, причина следствия. Что касается Игуаина, здесь мне вообще непонятная загадка природы, потому что действительно в Наполи Игуаин забивающий форвард, и, в общем, Паласио, насколько я помню, прекрасно играет, и Агуэра прекрасно играет в Манчестер Сити. Что вдруг произошло, почему такое количество моментов не было реализовано? И создавались, для меня большая загадка. И опять же повторюсь, что все решает случай. Останься Ди Мария, вполне возможно, что вчера мы увидели бы совершенно иной финал, где было бы забито как раз два момента, которые были созданы, и два мяча, которые там были в созданных моментах, и мы бы увидели других чемпионов мира. Что касается Германии, прекраснейшая команда, прекраснейшая. Они, это, естественно, есть некая высшая справедливость, что наконец-то они выиграли. Но вот все-таки все решает случай. Будь Ди Мария, реализуй моменты, и мы могли бы увидеть другого чемпиона мира, что тоже было бы прекрасно.
Спасибо, Олеся. Мы немножко проанализировали две ведущие команды, их игру. А мне хотелось бы обратиться сейчас к характеристике лучших игроков этого чемпионата. Вопрос Андрею Кончелькису. Как вы считаете, правильно ли Месси получил золотой мяч, или, может быть, были другие более достойные претенденты, тем более, что Месси совсем был не рад, если судить по вчерашнему репортажу? Пожалуйста, Андрей.
Ну, мне кажется, да, он заслужил этот мяч золотой, потому что он действительно великий игрок, и, мне кажется, сомнений нет. Кандидатуры, которые мы могли конкурировать на этом чемпионате, я таких особенно не видел. Конечно, я говорил, что лучшего игрока получить это вратарь сборной Германии Неймар. Вот. Ну, это, извините, Нойер, он мог получить бы приз, который мог претендовать на золотой мяч. Но есть FIFA, УЕФА, которые решают, и действительно, мне кажется, что это заслуженно. Был приз, и он заслужил этот приз.
Андрей, продолжение вопроса. Вот на ваш взгляд, это был чемпионат игротский или тренерский? Вот Месси заслуженно получил золотой мяч, как вы считаете? А вот кто вел игру, тренер или игроки? Вот аргентинская сборная, чья она была, Месси или тренера?
Нет, но Месси пока еще не тренер. Когда он будет тренер, тогда можно будет говорить о его тренерской карьере. А сейчас, конечно, тренер решает. Конечно, тренер говорит, как играть, какую систему играть, как обороняться, как атаковать. Поэтому все, конечно, решает тренер. Поэтому в Аргентине есть тренер главный, который решает. А на поле, естественно, есть лидеры, которые... В каждой команде есть лидеры, которые могут сделать исход матча и повлиять на игру.
Спасибо. Вопрос Борису Богданову. Борис, а вам какой футболист показался лучшим на этом чемпионате? Вот многие говорили, что Арьен Робен более ярко сыграл. Неймар до травмы играл тоже очень хорошо.
Ну, я согласен, что Робен и Неймар прекрасные игроки, и оба себя проявили замечательно. Вообще на этом чемпионате, мне кажется, особенность его в том, что не было вот какого-то вот ярко выраженного лидера, такого, который был бы на голову выше всех, да. Ну, были чемпионаты, если мы вспомним, когда сомнений не возникало, кто лучший игрок чемпионата, да, там, скажем, условно говоря, что Зидан был лучшим там на чемпионате мира 2006 года, хотя и не занял первое место, а в финале проиграл и был еще удален, да, ну как-то это было понятно всем. или там, не знаю, если вспомнить более давние времена, там понятно было, что в 1962 году в лучшем был Горинча. Это как-то тоже вот не вызывало никаких сомнений. А здесь, наверное, здесь не было вот какого-то такого именно супер яркой звезды вот этого чемпионата. Но, безусловно, я согласен с Андреем Кончевским, что Месси заслужил, хотя кому-то он показался не таким ярким, как мы привыкли его видеть в Барселоне, да, и, может быть, частенько оказывался в тени, но когда он выходил из тени, каждый раз, вот по каждому его действию, было видно, что это все-таки гениальный игрок, и он мог действительно, получив мяч, сотворить что-то такое, что никто не ожидает. В этом, собственно, есть отличие, наверное, гениального игрока от просто большого мастера. Да? Вот Арьен Робин – это большой мастер, очень большой. Вот. Но Месси все-таки гений в этом различии.
Спасибо, Борис Богданов. А я хотел бы задать сейчас вопрос всем участникам программы о том, были ли здесь команды разочарования. Ну, ясно, что мы немножко движемся к теме России. Но вот можно ли назвать какие-то команды разочарования, от которых, ну, помимо там Италии, Испании, Португалии, вот мы ждали большего. Но вот те, которые вышли, и мы ждали, может быть, не первых мест, но все-таки хорошие игры, они разочаровали. Леонид Велихов.
Ну, а чем Россия разочаровала? Вот как могла, так и играла. Как-то я лично большего не ждал от этой команды. Поэтому я бы тут в применении к России я бы не назвал правильным употребление слова «разочарование». Ну, конечно, Бразилия. Конечно, Бразилия. Хотя вот мы живем в плену таких часто медийных мифов. Вот мы же, вот Бразилия, она должна как-то появиться. Хотя, повторяю, ну, с первой все-таки игры в групповом турнире было видно, что это не та какая-то великая Бразилия. Хотя мы продолжали себя убеждать, что вот сейчас она заиграет. Но это, конечно, если говорить о разочарованиях, то это главное разочарование. И какие-то еще были просто разочарование, то, что та или иная команда вот не прошли туда, куда, опять же, на мой субъективный взгляд, они могли пройти. Конечно, очень, я повторяю, очень жаль, что не победила Чили, просто испугавшись Бразилии. Команда ничуть не хуже была бразильской, на мой вкус. Конечно, очень жалко, что в финале, опять же, повторяю, не была Голландия. Что касается призов, вот продолжает тема призов, ну, приз – вещь субъективная. Это уже не сам чемпионат, поэтому, ну, признаем, что да, хотя... Будь моя воля, я бы, конечно, Робину отдал бы этот приз. Но это дело, я повторяю, приз уже вещь совершенно, что называется, вкусовая.
Спасибо, Леонид Велихов. Олеся, все-таки хочу вернуть к теме сборной России. Вы ожидали от российской сборной большего?
Нет, я очень давно ничего не ожидаю от сборной России. И, в общем, всегда принимаю тот результат, который есть. Потому что, ну... В общем и целом, если не будешь предъявлять завышенные ожидания, то тебе будет нравиться то, что у тебя есть. Вот в этом отношении это срабатывает.
А вам понравилась игра сборной России при Фабио Капелло вообще и на чемпионате в частности?
Ну, скорее на этом чемпионате не очень, учитывая, какое количество ярких игр мы видели рядом. Но в целом то, что они в принципе попали на чемпионат мира, это прекрасный результат.
Я могу одну реплику? Вы закончили, нет?
Ну, в целом, про сборную России мне, в общем, нечего больше сказать, если честно.
Пожалуйста. Чисто репризно, я просто вспомнил замечательно, вот в этой студии сказал Александр Павлович Нилин, что если бы сборная России победила на чемпионате мира, на этом футбол можно было бы закрывать.
В общем, пожалуй, да. А так, ну, из разочарования я уже говорила, для меня это была... Не то, что даже игра сборной Испании, а результат сборной Испании, потому что в той игре очень многое решил второй, по-моему, гол. И после этого было видно, как растерялась команда, которая привыкла, что она уже очень давно, три турнира подряд, два европейских и один мировой, побеждает. И вдруг ей что-то противопоставили. Да, это была некая растерянность, после которой залетело еще несколько мячей. Забей Испания гол, и игра могла бы... Это вот возвращаясь к теме случая. И могла бы игра пойти совершенно по другому сценарию. И, естественно, учитывая мою безумную любовь к сборной Испании, да, мне было жаль и очень обидно, но вот, пожалуй, это мое главное разочарование. Больше... Ну, и опять же, да, Чили, Колумбия могли бы пройти дальше, не прошли. Хотя мне кажется, что если бы прошли, могли показать очень интересную, яркую игру, особенно Чили все-таки.
К
как мне представляется.
Да, придать бы просто всему, мне кажется, этой стадии последующий другой тонус какой-то.
Ну, у них был невероятный драйв, невероятный, и невероятное желание идти дальше, но вот не сложилось.
Штанга и перекладина помешали.
Ну, штанга и перекладина – лучшие подруги вратаря.
И все, на самом деле, как мне кажется, все-таки все штанги и перекладины в конечном счете закономерны. В конечном счете. Вот.
В конечном счете все приводит к определенному результату, за это мы любим спорт.
Конечно, конечно.
Или к неопределенному, или к определенному, как ему. У меня вопрос к Андрею Кончельскису. Андрей, вы как игрок выступали за 3 сборные. Скажите, пожалуйста, вот выступление сборной России на этом чемпионате, какие чувства вас вызвало? Разочарование или вы не ожидали ничего большего? Пожалуйста.
Ну, результат, он был предсказуем, потому что я всегда говорил, что уровень нашего российского футбола очень средний. Вот, потом у нас много иностранцев играют, играют не иностранцы, приезжают не играть в футбол, а доигрывать. Это понятно, очевидно. Вы видите пример с Халком, который вроде бы игрок сборной Бразилии, а в нашем чемпионате он, конечно, красавец, лучший. Все кричат «Ура, ура!», хлопают в ладоши. На чемпионате мира очень безобразно отыграл за сборную. И вообще не забил ни одного гола. И вообще был очень один из самых слабых игроков сборной Бразилии. Вот. Поэтому результат закономерный. Но здесь можно сказать то, что мы после 12-летнего перерыва вышли на чемпионат мира. Это очень тоже положительный результат для нашего футбола и для сборной, потому что играть каждые 4 года в финальной части – это большой опыт. У нас такого опыта пока нет, поэтому нам нужно работать и, естественно, пересмотреть всю политику российского футбола.
Спасибо. Вопрос Борису Богданову. Борис, вот некоторые журналы, спортивные газеты вышли под такими броскими заголовками после вылета сборной России. Тупик, конец всему, наше все и так далее. Как вы считаете, у Фабио Капелло есть шанс продолжить игру, работу со сборной России? И правильную ли игру ставит он нашей команде?
Вы знаете, что касается Капелло, то ну, я думаю, что шанс у него, безусловно, есть, потому что ну и Николай Толстых, президент РФС, как-то подтвердил, что Капелло останется, да, и там Виталий Мутко, министр спорта, в общем, тоже я как-то в этом же ключе выспался, то есть люди, от которых, в общем, зависит дальнейшая судьба Капелло сборной, они как-то за то, чтобы он, по-моему, оставался работать дальше. Ну и к тому, в общем, дело-то не в Капелло, да, ну хорошо, сейчас давайте выгоним Капелло и дальше что? Кого наймем вместо него? Либо большого тренера такого же, там, с именем иностранца, за такие же большие деньги, да? Либо что? Либо доверим какому-то молодому российскому специалисту. Этого никто делать не может, поскольку впереди чемпионат мира в России, рисковать никто не захочет. И дело-то, в общем, не потому, не в том, что Капелло или не Капелло, да? Я думаю, что здесь некий системный такой кризис, я не знаю, назвать это кризисом, но системные проблемы российского футбола. Ведь многие тренеры говорят на пресс-конференциях и в интервью, что мы не можем выходить и играть, и выходят играть игроки. Да? И, в общем, если действительно в сборной России на сегодняшний день собраны, пожалуй, но сильнейшие, на самом деле, игроки российского чемпионата, то, в общем, да, Капелло тот материал, вот, работать с тем материалом, который у него есть. Вот. И вот проблема-то как раз, мне кажется, в этом, что появится ли, скажем, за 4 года, остающиеся до чемпионата мира, который пройдет в России, появится ли достойная замена, молодые, талантливые какие-то люди, которые заменят тех, кто сейчас играет в сборной. А их придется менять, поскольку сборная достаточно возрастная у нас, и там немало игроков, которым уже за 30, в любом случае менять придется. Вот в этом проблема. С кем Капелло будет дальше работать? Я думаю, что именно отсутствие вот достаточного количества талантливых игроков, отсутствие людей, выступающих в больших европейских чемпионатах, вот это вот наша проблема как раз.
Спасибо, это был Борис Богданов. У меня вопрос к Алексею Кузнецову. Алеша, вы в своем обзоре финала чемпионата мира в Бразилии провели любопытную мысль о том, что победители и призеры расширили, что ли, национальный состав своих сборных, ассимилируя представителей других национальностей, других стран. Вот, может быть, России это тоже может помочь, потому что иначе какая-то безысходность получается, игроков нету, никакой тренер даже самого высокого мирового класса не может поднять уровень. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я напомню, во-первых, что в свое время сборная Советского Союза играла, исходя из таких данных, что в ее распоряжении были игроки разных национальных футбольных школ. Играли футболисты из Грузии, из Украины, из Белоруссии, из Армении. И в лучшие годы действительно игроки показывали, что сплав таких национальных особенностей футбольных давал какой-то интересный результат, особенно если был сильный тренер во главе. Это все звенья одной цепи. А вот посмотрим на сборную Германии. Только я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я говорю не о национальностях, а я говорю о том, что футболисты той или иной, условно назовем это национальностью, все-таки привносят каждую элементы каждой своей футбольной школы, даже если они формально являются гражданами другой страны. Итак, сборная Германии. Игроки некоторые не выступали ни разу, как Лукас Подольски, но Подольски и Клозе – это игроки с польскими корнями. Дальше. Азил и не выступавший за травмы Гюндоган – это игроки с турецкими корнями. Боатенг – это из Ганы человек. Затем было одно время даже бразилец Какао в сборной Германии, в запасе, правда, в глубоком. Затем Хидира, который из Туниса, тоже игрок очень яркий, очень жаль, что его не было в финале. Я думаю, что отсутствие Хидира – это примерно аналог отсутствия Ди Марии в сборной Аргентины в финале. И об этом почему-то никто не сказал пока что. Вот эти игроки, появляясь в сборной Германии, очень расцветили эту команду, расцветили именно своими красками, свойственными той или иной национальной школе. И немецкий футбол, который раньше был, как в старе говорили, нордическим футболом, классическим таким футболом, нордический – это был буквально термин футбольной теории. А сейчас он стал более ярким, более разнообразным, и во многом то, что он таким стал, это заслуга этих игроков, которых я назвал. Конечно, в Германии очень расцветился футбол, и, конечно, я думаю, что они, опять же, они идут по этому пути не от того, что они так сознательно придумали, а просто стали появляться игроки такого рода. Но они же не с неба взялись. Йохим Лёв работает 8 лет с этой сборной. И он очень много увидел и очень много смог увидеть игроков таких в своей стране. А там была принята программа по развитию молодежного футбола. В России такой программы, по-моему, пока нет, а если она есть, то она не действует. В России не очень активно работают футбольные школы, хотя они есть при клубах, и они даже защищены какими-то законами. Безусловно, речь идет не о национальностях, а речь идет о том, чтобы находить талантливых игроков, а находить их можно, лишь создав им условия для развития. А вот это уже проблема. И к тому же в России, мне кажется, нет четко сформированной школы подготовки тренеров высшего уровня. Она, может быть, опять же и есть. Я не знаю, в каком состоянии высшая школа тренеров сейчас. Но то, что результатов больших нет, на мой взгляд, это очевидно. Завершу эту тираду анекдотом о сантехнике, которого арестовали в сталинские времена, когда он сказал, здесь не кран тикает, а тут вся система прогнила. Вот, безусловно, проблема не в КПЛ. Безусловно, проблема в системе организации российского футбола.
Спасибо, Алексей Кузнецов. Пожалуйста, Олеся.
Я хотела продолжить мысль, потому что действительно нет системы, нет школ. Например, когда я росла в маленьком городе, вокруг меня было несколько детско-юношеских школ совершенно разной направленности. Это был и футбол, это был хоккей, это плавание и так далее. Много секций, они, я помню, что как они умирали при мне постепенно. Например, сейчас в городе, там живут мои родители, и там нет ни одной спортивной юношеской школы, в принципе нет. Ну, в общем, а откуда браться игрокам, если их никто не воспитывает? Ну, они же, наверное, не только в Москве и Петербурге, где есть какие-то школы, как грибы вырастают, их надо искать все-таки, видимо, по всей стране, как это происходит, опять же, в других странах мира.
И за пределами страны.
И за пределами страны можно, естественно, можно... Как это, кажется, называется, натурализировать, в конце концов, игроков. В любом случае, когда я пролетала в свое время, мы садились в аэропорту Берлина, я просто ради интереса из иллюминатора считала футбольные поля, над которыми мы пролетели. Кажется, пока мы приземлились, я их насчитала 10. И это были очень хорошие футбольные поля, надо сказать. А вот что происходит у нас, ну, мы прекрасно знаем, что и какие школы у нас, и какие поля. А продолжая тему школ, я работаю в краудфандинге. Это народное финансирование, где ищутся средства на те или иные проекты. И вот недавно появился один благотворительный проект. Это футбольная секция, футбольная школа, тренер которой обратился с тем, что у них хорошая школа и хорошие игроки, и очень хорошие юноши, которые выигрывают. Проблема заключается в том, что выезд всей команды в любой город стоит больше 100 тысяч, один выезд. И понятно, что родители не могут оплачивать каждый выезд команды, но это очень большие деньги, а других денег просто физически нет. Вот, пожалуйста, вот мы приходим к тому, что если у этих детей нет денег на то, чтобы выехать и играть, значит, дальше они перестают играть, дальше они идут во двор, и мы лишаемся потенциальных будущих, ну, если уж не Мюллера и Месси и Робена, то, по крайней мере, просто потенциально хороших игроков.
Гёдзе, например.
Ну, как мы теперь понимаем, Гёдзе национальный герой практически.
А как красиво получилось. Вышел на две минуты, забил решающий гол, вот до него пахал, Клоза пахал. Сколько создал полумоментов, да, ни один не реализован. И вдруг вот входит и забивает, и становится золотым мальчик. Вот у нас осталось не так много времени до конца программы. Мне хотелось бы задать, ну, уже такие футбольно-философские, что ли, вопросы. Первый, обращаясь к Андрею Кончельскису. Андрей, что показал этот чемпионат нового? Довольно часто приходится слышать, что вот турнир за турниром, и ничего нового ни в тактике, ни, так сказать, в стратегии турнира. Вы увидели что-то новое, как тренер, может быть, как человек, давно и хорошо знающий футбол?
Ну, нового я увидел очень много. Вот, я не согласен, что ничего нового не увидели, потому что сейчас я увидел, как команды, такие команды, как Алжир, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, которые очень здорово противостояли таким грандам, вот, европейским и латиноамериканским. Вот, и сейчас умеют все, научились играть все в футбол. И это радует. Вот, поэтому сейчас уже нет такого преимущества, не было преимущества, но за исключением Германии. Бразилия, это, конечно, был не матч, это был, я думаю, что не футбол, а просто, наверное, бразильцы думали, что они на пляже, что они вышли играть на пляж в футбол. Поэтому, за исключением этой игры, все команды играли, вы, если видите, навязывали борьбу, играли очень красиво, плотно, агрессивно, и некоторые матчи, многие матчи добывались победы в добавочное время. Это говорит о том, что сейчас все умеют играть в футбол. Все научились играть в футбол, и все страны, которые вот эти маленькие даже, они прогрессируют. То, что нужно нам тоже делать, прогрессировать, двигаться дальше, вперед, несмотря на наши трудности, которые у нас есть, которые нет системы, нет идеи. Но надо сейчас поднимать, у нас чемпионат мира в 2018 году. Надо работать над этим. Надо думать, как нам хорошо выступить в 2018 году.
Спасибо, Андрей Кончельский. У меня вопрос к Борису Богданову. Я обратил внимание, что этот чемпионат был действительно очень напряженным. Это нашло выражение, ну, в таком равенстве сил. Из 16 матчей плей-офф ровно половина, 8 закончились в ничью в основное время. Насколько я смотрел по статистике, в других чемпионатах предыдущих такого не было. Вот чувствовалось действительно какое-то равенство сил на поле, когда смотришь там изнутри, из Бразилии? Или это нивелировало жаркая температура, неудобное время проведения, судейство? Вот в чем причина такого большого количества ничьих? И не умрет ли футбол от этого ничейного поветрия?
Вы знаете, я бы не стал, конечно, не списывать все это на жару, там, да, на судейство и так далее. Потому что, ну, во-первых, не всегда уж так было жарко, хотя это Бразилия, но сейчас там, в принципе, считается зима, поэтому, ну, далеко не везде была жара. Судьи, в общем, ну, нет таких прям колоссальных, чтобы судьи так судили уж в пользу слабых команд. Нет, точно такого не было. Мне кажется, что это именно свидетельство какой-то зрелости, такой вот тактической зрелости всех команд, которые приехали на чемпионат, ну или почти всех команд, которые приехали на чемпионат мира, потому что даже вот вспомните пары, в которых были явные фавориты, скажем, Аргентина-Швейцария, да, ну, казалось бы, да, Аргентина в имя, да, и Швейцария, в общем, такой считалось, да, середняк там мирового футбола, да. Посмотрите, как мучились аргентинцы, и в общем, мне этот матч, я был на нем, он, были моменты, когда казалось, что он может закончиться совсем иначе, да. То есть вот именно речь идет о том, что команды приехали очень хорошо готовыми, а многие тренеры, кстати, которых мне довелось там слышать, перед матчами говорили о том, что все зависит от того, кто будет конкретный, в конкретный день, в конкретный час лучше готов, лучше подготовиться к матчу, лучше изучить соперника. И многие очень повторяли одни и те же слова, что в современном футболе все решают детали. То есть иногда от каких-то маленьких, совершенно незаметных, казалось бы, неважных вещей зависит исход матча. И вот кто меньше совершит ошибок, да, кто собраннее окажется в данный момент, да, кто психологически, может быть, окажется лучше готов в данный момент, лучше справится с давлением этим, вот тот и возьмет верх. И мы видели, что действительно так и было. Так что для меня это факт отрадный, потому что, несмотря на то, что ничьи эти были не скучными, на мой взгляд, и лишние 30 минут хорошего футбола посмотреть, в общем, тоже зрителям, я думаю, не вредно. Так что мне это кажется факт отрадным, потому что выровнялись вот так все в футболе, и то, что люди действительно приезжают в чемпионат мира очень серьезно, за редким исключением.
Спасибо, Борис Богданов. У нас осталось ровно 3 минутки, и я думаю, по минутке нам каждому, какой матч показался самым интересным, почему. Пожалуйста, Леонид Дверев.
А можно я про другое скажу?
Пожалуйста.
Мне кажется, то, что сегодня вот в нашем разговоре не прозвучало. Вот почему в России сейчас нет хорошего футбола? Футбол – это идея жизни. Футбол – это метафора жизни. Вот мы живем в обществе, в котором нету. Мы живем в безидейном обществе, в вакууме идейном. Поэтому у нас и не может быть футбола. Почему футбол – спорт номер один, вот считается? Это же уникально, если... Вот 22 человека гоняют один мячик. 90 минут. Игра может закончиться 0-0, а у нас о ней будет ярчайшее впечатление, ярчайшее воспоминание. Мы не можем себе такого представить ни в волейболе, ни в хоккее, ни в каком другом игровом виде спорта. Потому что, я повторю, футбол – это идея жизни, то, чего у нас сегодня нет. Поэтому у нас не может быть футбола.
Жалко. Вопрос Алёше Кузнецову. Пожалуйста, Лёша, а вам что понравилось на этом чемпионате? Какой матч кажется вам самым главным на этом турнире и почему?
Но самым главным матчем, я не буду оригинален, мне показался финал Германия-Аргентина по ряду причин. Во-первых, по игре. По-моему, это была очень красивая, насыщенная и драматичная игра. Во-вторых, просто потому, что результаты этой игры стали историческими. Германия, европейская команда впервые победила на чемпионате мира на латиноамериканском континенте. Это, по-моему, выдающееся достижение. Ну и, наконец, именно потому, что восторжала справедливость, что бывает в футболе далеко не всегда, что победила сильнейшая команда и победила в красивой борьбе, и соперник не выглядел обреченным, а мог, в принципе, рассчитывать и на более выдающийся результат. Ну что ж, не сложилось.
Алексей Кузнецов. Олеся, пожалуйста, что мы не успели за последнюю минуту сказать о футболе?
Ну, я просто соглашусь с Алексеем. Для меня тоже самый лучший матч – это финал. Это была самая яркая, мне кажется, игра, в которой все сложилось так, как сложилось, а могло бы быть совершенно по-другому. И, честно признаться, я была бы рада другому исходу, потому что тогда это была бы победа такого Ботана, извините за это слово, над очень красивым атлетом в спортивном, вот как в лучших, наверное, в лучшем жанре романтического кино голливудского. Вполне возможно, что это было бы тоже интересно.
Ну и кратенько совсем перед началом чемпионата, вы, наверное, прогнозировали, каким будет финал. Вот какой вы хотели видеть финал или какой думали будет?
Я думала, что это будет Бразилия-Аргентина. Ну, либо как раз Германия попадет в финал. Но то, что там будет Аргентина, я была уверена.
А хотели?
Хотела, конечно, чтобы была Испания.
Чемпионом?
Ну да, я всегда хочу, чтобы Испания была чемпионом.
Ну, а я в заключение программы признаю, что я хотел, чтобы был финал Германия-Голландия, потому что люблю Германию с времен Франца Бекенбауэра, а Голландию со времен Йохана Кройфа, но вот не сложилось. Мне казалось, что по ходу турнира они обе заслужили. Это был бы очень красивый европейский финал, но будем ждать следующего чемпионата в России, может быть, он сложится. Я благодарю всех участников программы. Вы слушали и смотрели программу «Лицом к событию», «Мундиаль-2014», итоги, почему Бразилия победила Германию. В нашем эфире участвовали игрок сборных СССР, СНГ и России Андрей Кончельскис, профессиональная болельщица, пиар-менеджер портала «Планета.ру» Олеся Проглядова и мои коллеги-журналисты Борис Богданов, Леонид Велихов и Алексей Кузнецов. Всего вам доброго. До новых встреч.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».